Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость, историк, политический оглядальник Российской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Ярослав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это сегодняшняя заява президента России Владимира Путина. И он, так бы мовить, удокладнил свое вчерашнее решение, решение інших органов влады Российской Федерации. И он подлумачил, что так званые ДНР и ЛНР, самообещанные республики в складе Украины, это признаются Россией у межах их конституции, а поводле их конституции яны займают усю Донецкую и Луганскую в область Украины. В поравнании с теперешними межами, в поравнании с межами, которые как бы, были вызначены Минскими погоднениями, это действие у три раза больше. Ну, это ведомые города Славянск, Краматорск, Мариуполь. Ярослав, что означает эта заява Путина сегодняшняя?
Означает она это, к сожалению, вещи довольно плохие и страшные. Она означает де-факто, что в любой момент, если какие-то попытки, так сказать, добиться политических результатов от Украины методами тоже сугубо политическими, а результаты эти Путин тоже назвал, чего он хочет. Он хочет, чтобы Украина официально признала аннексию Крыма. И он хочет, чтобы Украина, по его выражению, демилитаризовалась. Тут требуется, конечно, уточнение, что он в это понятие вкладывает, но можно предположить, что это полный разрыв военно-технического сотрудничества с Союзом НАТО и, главное, конечно, официальный отказ Киева от каких-либо перспектив вступления в НАТО в каком-либо обозримом будущем. Так вот, если этих политических целей добиться мирным путем не удастся, то вполне под предлогом того, что признанные теперь Россией независимые республики ЛНР и ДНР должны быть доведены к своим вот этим вот прописанным в законах и естественным, в кавычках, границам, могут начаться боевые действия, поскольку линия соприкосновения, на которой стоит с одной стороны украинская армия, а с другой вот-вот будут стоять, если уже не стоят, мы точно не знаем, российские войска, она проходит через территорию вот этих самых двух областей, Луганской и Донецкой, как вы только что сказали.
Сегодня, когда ответное решение, там, ратификация этих домовленностей принимал парламент Луганской Народной Республики, так званой Луганской Народной Республики, и они подкреслили, что они как бы иснуют у конституционных межах Луганской области, всей Луганской области Украины, а украинские войски, лады, которые занимают остатнюю частку, неконтролированную ими Луганской области, ну, прэч вон, оккупанты. Путин в сегодняшней заяве сказал, так, что все спречные пытания будут вырешены, мы сподеемся, что будут вырешены подчас перемовы помеж, как он сказал, киевскими сегодняшними владами и керавництвом этих республик. Ну, официальный Киев не вел перемовы с этими спадарами, навод тады, когда Россия признавала эти территории Украины. Какие шансы на то, что теперь украинские влады будут вести перемовы с кем бы то ни было, на конт тех территорий, которые они сейчас еще все ж таки контролируют?
Ну, на мой взгляд, шансы, в общем-то, нулевые, потому что это означало бы полную капитуляцию Украины и заставить ее вести такие переговоры, ну, можно только в том случае, если действительно президент Зеленский и правительство Украины окажутся в полном одиночестве. То есть, называя вещи своими именами, если вдруг правительства тех стран, которые сейчас называют себя союзниками и партнерами Украины, то есть Соединенных Штатов и стран Европейского Союза, придут или позвонят Владимиру Зеленскому и скажут: «Дорогой Владимир Зеленский, иди-ка ты разговаривай с господами из ЛНР и ДНР и как-то там с ними реши эти свои территориальные вопросы, а мы руки, так сказать, свои убираем вообще из этой ситуации и становимся такими сторонними наблюдателями». Ну, это чисто гипотетическое представление, и исходя из реакции последних суток западных правительств на действия Кремля, на то, о чем объявил Путин, когда он признавал независимость ЛНР и ДНР, такие действия представляются чем-то совершенно, так сказать, фантастическим, потому что Запад продемонстрировал, что он, ну, он не готов сдаваться и не видит основ, не видит причин для такой полной капитуляции. А вот если не капитуляция, то что? Я боюсь, что тут слово «война», оно витает в воздухе совершенно не зря.
Ярослав, ну, при жадании, хотя, магчыма, на это у вас не различено было, у заявах Путина можно прочитать как бы інший вариант, не военный. Коли он сказал, что, ну, я же не сказал, что войски вот прям зараз, вот после нашей разговора с журналистом, то вот они зараз туда пойдут. Но вы маете рацию, что ее известно, что они там завсёды были. И, до речи, что они вчера уже начали поступать новые войски. Але тем не меньше, вот как бы на ваш погляд, война уже просто непозбежна. Ці вот гэтыя як бы адценні, намёкі Путіна, это ўсё ж такі гандаль, гэта і ўсё яшчэ нейкі гандаль.
Ну, конечно, это его всегдашняя тактика. Он всегда ситуацию подвешивает, он всегда старается иметь в распоряжении больше одного варианта действий. Это понятно. И уже вчера признанием независимости сепаратистских территорий он сузил, конечно, очень сильно простор для невоенного решения, простор для дипломатии. Сейчас, конечно, это какие-то такие намеки на, да, возможность все-таки чего-то альтернативного войне, но благодаря действиям самого же Путина пространство это, оно предельно узко. Вы понимаете, что, конечно, бывали случаи, когда и узкое пространство удавалось использовать и избежать военных действий. Ну, самое известное в истории ситуация – это Мюнхен, 1938 год, когда тоже уже была мобилизация проведена в Чехословакии, тоже Гитлер уже говорил, что вот он завтра, его войска пересекут границу и займут эти пограничные области. И в последний момент удалось созвать вот эту конференцию, позорную конференцию, конечно, которая в итоге от войны не спасла, просто ее отложила почти ровно на год, на 11 месяцев. Бывают такие ситуации, поэтому ничего исключать нельзя. Но еще раз подчеркну свою очень немудренную мысль. К сожалению, начиная со вчерашнего вечера, пространство для дипломатии крайне-крайне сузилось. А нынешнее заявление Путина сузило его еще больше, потому что предъявляют требования к Украине, чтобы она признала аннексию Крыма или начала вести переговоры с сепаратистами напрямую, ну, это вызов, который, ну, должна страна и руководство должна полностью утратить самостоятельность или себе самоуважение, чтобы на такие условия согласиться.
Ярослав, вот вчера под час посаджения Рады Безпеки экс-президент Дмитрий Медведев, так бы мовить, пригадывал, как он в свой час таким же шляхом признавал независимость Осетии и Павдневой Осетии и Абхазии, и сказал, что, ну, по вот для того досвиду, ну, да, будут на Заходе там бурчать, шуметь, але все, как бы, все заиграется потом, как бы вернемся до нормальных отношений. Вось по вчерашней реакции, на думку многих, она была довольно мягкой, довольно, ну, скажем, Злученные Штаты нам вот подкресли, что мы вводим санкции относно вот минавито этих самообещанных республик, а не вот той самый пекельный пакет относно России. На ваш погляд, вот в отказ на сегодняшнюю заяву реакция будет такой же, ти иншей?
А вот мы и ждем. Вот сейчас, в тот самый момент, когда мы с вами разговариваем, сейчас должен выступить президент Байден, который на самом деле должен был уже больше часа назад начать свое выступление, но оно откладывается. Видимо, совещаются как раз по вопросу о том, что именно сказать и какие именно санкции выкатить. Потому что то, о чем вы сказали, вот этот ограниченный набор санкций, касающихся только этих восточноукраинских территорий, там сразу было же и оговорено Госдепартаментом, что это только первая ласточка, что это, в общем, ограниченные вещи, это еще не вечер, что называется. То же самое сегодня сказал Борис Джонсон, который ввел от лица Великобритании санкции против ряда российских банков и лично против трех лиц из окружения Путина. Это два Ротенберга и один Тимченко. Известные персонажи, так сказать, российской деловой и отчасти политической жизни. Простите, канцлер Шольц, которого немцы искали с фонарем, где же он, когда украинский кризис в разгаре. Хэштег был по всему интернету немецкоязычному «Voice Scholz», где же Шольц. Он сегодня объявил своим тихим, мягким голосом, что не будет сертификации Северного потока. Извините, как он сказал, ситуация кардинально поменялась. То есть, по этой демократии они действуют немножко медленно, но они все-таки действуют. И я думаю, что просто на вот эти на вторую очередь, так сказать, заявлений Путина ответ еще не готов, он еще только готовится. Потому что если бы Путин ограничился только тем, что сказал вчера, если бы он подчеркнул, к примеру, что признает Москва независимость этих двух территорий вот по их, в их фактической, так сказать, площади, без вот этого претензии на административные границы Луганской и Донецкой области.
Дорогой Ярослав, я хочу вас перепинить. Вот на протягу этих сотнях, ну, 24-1, гучали из Москвы голосы, сдается, некий российский сенатор сказал, что мы признаем этой республике в их истинных межах. Розные голосы гучали. На ваш погляд, коли было принято решение про то, что яны признаются вот в этих у межах всей Луганской и всей Донецкой области. Максима, это было уже после вчерашней заявы Путина?
Ну, очень может быть. Вообще этот разнобой, который демонстрировала, так сказать, российская сторона в течение этих суток, он, конечно, очень любопытен, потому что, видимо, как-то каналы коммуникации между разными органами и персонами государственной власти России работают плоховато, потому что действительно шли сигналы противоположные. То одно говорили, то второе. Видимо, ждали, когда придет самый главный и скажет. Самый главный пришел и сказал. Потому что в той системе, ну, действительно, решает слово первого лица. Но, конечно, это не очень такой сигнал, свидетельствующий о том, что все шестеренки и винтики смазаны хорошо и крутятся как надо. Это да.
Ярослав, пусть, коли мы звернем увагу на Беларусь, где застались после обучения российские войски, на ваш погляд, по-перше, что с ними будет? Коли они сыдут? И коли ввогуле сыдут, коли не будут? И другое питание в светле того исторического концепта, который Путин вчера обмалевал, про то, что все, так бы мовить, национальные республики СССР, как ранее казали, это все какие-то недоречности, это все историчная Россия, которая, ну, повинна вернуться в свою гавань. Так вот, первое питание, когда выведут войски, и другое, Беларусь так само будет вертать свою гавань, в российскую
гавань? С Беларусью все, на мой взгляд, очень печально в этом смысле, потому что она отчасти уже туда возвращена, потому что войска находятся. Когда их выведут, и выведут ли вообще, ну, это не ко мне вопрос, конечно, это вопрос в первую очередь к Путину, во вторую к Лукашенко. В нынешней ситуации столь напряженных отношений и де-факто кануна войны, к сожалению, на востоке Европы, я не вижу каких-то причин, чтобы Россия вот так брала и убирала эти войска. Ей очень выгодно держать группировку на территории страны, которая с севера нависает над Украиной. А, к сожалению, от этих параллелей никуда не деться. Понимаете, это как Австрия, которая была присоединена в марте того самого 1938 года и, так сказать, тоже зашла, окружила с одной стороны в результате этого германской территории эту разнесчастную Чехословакию. Тактика, она, в общем, набор ситуаций, как выясняется, он не очень велик, и они в той или иной мере повторяются, к сожалению. А вот, поэтому насчет вывода войск, не уверен я, что он состоится скоро, если только по какой-то причине, каким-то там божьим вмешательством, вся эта ситуация вдруг не разрешится ко всеобщему удовольствию. А что касается вот русского мира и всей этой концепции, ну, понятное дело, что то, что говорит Путин, это концепция очень архаичная и довольно старая. Еще, соответственно, концепция времен Российской империи. Три единый русский народ, где можно выделять эти три, так сказать, ростка или племени, великорусское, белорусское и малорусское или украинское. Но это все одно, все едино, и, в общем, то, что Путин не раз говорил, мы один народ. Ну, понятно, каких книг он начитался, понятно, откуда эти ноги растут. Это, в общем, вот такое наследие имперское. Путин этой речью вчерашней проявил себя как абсолютный классический имперец. Там есть один момент, на который, я не знаю, по-моему, немногие обратили внимание. Он там употребляет слово «национализм» только применительно к национализмам нерусских народов, украинцев в первую очередь, ну и других народов бывшего СССР, который, по его мнению, составляет историческую Россию. Кстати, замечание на полях. Он сегодня был вынужден, так сказать, слегка себя дезавуировать. Он сказал, что Россия уважает суверенитет всех постсоветских стран. Случай Украины – это исключение. Слушайте, это очень смешно. Это типичный вот анекдот, да, про старую газету. Здесь читать, здесь не читать, а здесь селедку заворачивали, да, пятно осталось. Вот. А так, конечно, понятно, что, значит, национализм – это для него враг, но это национализм не русский. А где же русские? Почему им национализм или какое-то вот вообще национальное сознание не положено? А потому и не положено, что они имперский народ, они как бы каркас и ядро вот этой самой чаемой, желаемой, нежно Путиным любимой империи, которая без Украины не получается. И оттуда весь этот конфликт. Он же, понятное дело, стремится реализовать эти свои представления. И это глубокое вот такое, глубокий внутренний кризис на самом деле. Чего-то очень хочется годами. И не получается. И вот он стремится, ему, конечно, Украина самостоятельная хоть в какой-то мере не нужна. Он вчера это очень откровенно высказал. Это просто потрясает откровенность этой речи. Я на самом деле себя хотел ущипнуть, когда это слышал, потому что на таком уровне такую откровенность и вот это все психологическое, так сказать, нутро, ну, такое редко услышал.
Ну, в принципе, он в своем артикуле подобные речи написал. Хотя, может быть, во вчорашней промове он был еще больше таким как бы резким и выразным. Ярослав, а как вот вы меркуете? Ну, зрозуміло, это гадание, может быть, на кавовой гущине, но мы вчора не, как бы, не ведали, так, в каких межах же все-таки эти республики признаны сегодня стало это зрозуміло. Вот, коли казать про военно-політичную мету Путіна, коли он саправды уживе армию для того, как, как бы вернуть своим новым протеже их конституційну територію, ён на этих межах спыніцца. Вы прыгадалі досвід 38 году. Ну да, Гітлер дамагаўся судзету. Ён іх атрымаў шляхам перамоваў. А потым ён забраў астатнюю Чэхію, ўжо, што называецца, не парячыся ўвогуле кімі-то перамовамі, чы просто как бы в рабочым парядку. То есть вот, коли, умовно кажучи, армия Путина выйдет на межи Донецкой и Луганской области, они там спинятся?
Ну, сложно сказать, потому что этот процесс, он может, конечно, быть многоэтапным. Свою цель Путин, на самом деле, откровенно вчера высказал. Он Украину не считает достойным самостоятельного существования государства. Практически это было высказано. Иное дело, что это все было, конечно, завернуто в такую оборонительную риторику, что на самом деле беда в том, что Украина стала орудием против России. Ну и эту риторику Путин довел до каких-то небывалых, совершенно уже, ну я не хочу тут какие-то психиатрические термины употреблять, но каких-то очень странных высот, потому что там в один момент прозвучало, что Западу мы, то есть Россия, видимо, русские, мешаем уже тем, что мы есть. Ну, дальше ехать некуда, то есть, понимаете? Поэтому, если вот в таких координатах рассуждать, то, конечно, конечная цель – это подчинение всей Украины. Но иной вопрос, что понятно, что Путин при этом остается на каком-то уровне все-таки реалистом, потому что иначе бы мы эти броски, не знаю, танковых колонн и налеты бомбардировщиков на украинские города, включая Киев, видели бы уже несколько недель назад. Но мы этого, к счастью, не видим. То есть там, на мой взгляд, колоссальный внутренний конфликт между вот этой вот убежденностью и одержимостью, определенными политическими целями, которые вдохновлены определенными идеологическими концепциями, с одной стороны. А с другой стороны, этот глубокий реализм и, в общем-то, довольно умелая политическая тактика. И все время они друг с другом борются. Понятное дело, что из соображений тактики признавать независимость ЛНР и ДНР не стоило. Никаких непосредственных рациональных выгод это, в общем-то, не принесло. То есть это было, этот шаг был, видимо, сделан под влиянием все-таки вот этой вот давлеющей конечной цели. Как будет дальше? Эти два начала, на мой взгляд, в нем борются. Это говорить, если только говорить о нем. Ну, понятное дело, что Россия страна большая, сложная, и политическая система там такая довольно византийская, сложноватая. Может, какие-то альтернативные центры и образуются. Понимаете, если вдруг действительно полномасштабная война, я не думаю, что вот все российские верхи будут однозначно едины. Я думаю, что там, как всегда в случае большой войны, образуется партия войны до победного конца и партия мира или партия переговоров. Редко бывает такое, чтобы в какой-либо воюющей стране такие, так сказать, группировки в правящей элите не образовывались. А кто там возьмет верх, ну тут уж нужно этот хрустальный шар выкинуть, чтобы это отгадать.
Ярослав, и снова на конт позиции Захода у меня питание. Захад весь час, тем лику и Злучаные Штаты, говорят, что да, мы с Украиной, у нас добрые стосунки, мы ее подтримливаем, але это не краина НАТО, и у нас обовязка оборонять Украину зброей нема. Ну, можно, коли пригадать историю, то обовязка у 50-м годе оборонять Паўднёвую Карею у Злучаных Штатаў таксама не было, але яны ее сталі абараняць, як і Кувейт у 90-м годзе. Сітуацыя можа змяніцца, на ваш погляд? Захад можа вырашыць, што адных санкцый можа і не хапіць. З іншага боку, калі іх не хопіць, то вайна – это вайна з другой ядерной державой по могутности в свете. И это чревато, что называется, просто ядерной. Але с іншого боку, некоторых речей, напевно, нельзя допускать. И Мюнхен так само зараз пригадывают все.
Безусловно. Тут, конечно, вопрос в том, что... начнем с того, что я лично не очень верю в то, что Запад окажет Украине помощь войсками в какой-либо ситуации. Но, опять же, мы не знаем очень многого. Мне кажется, очень важным момент, о котором говорят довольно мало. Это момент, а как, если, не дай бог, случится вот это страшное, начнется полномасштабная война, как будет обороняться украинская армия? Все говорят о том, с цифрами и фактами в руках, что с 2014 года украинская армия сделала большой шаг вперед в своей организации, в своем вооружении, в том, как она выглядит численно, количественно и качественно. С другой стороны, все, опять же говорят, все эксперты, что при этом она все равно не является равноценным соперником российской армии, конечно. Но здесь очень важно, если происходит столкновение, будут ли украинские военные, окажут ли они настолько яростное сопротивление противнику, что сделают для него эту войну, цену этой войны слишком высокой. Вот тогда могут возникнуть разные ситуации в той же Москве, из той партии войны и партии мира, которая, может быть, резко усилится. Вот тогда у Запада появятся дополнительные политические козыри для, может быть, оказания более серьезной военной помощи, военно-технической. Я по-прежнему говорю, что не верю в то, что пошлют войска умирать за Харьков или Киев. Оказание этой помощи Украине. И что тогда действительно, так сказать, вернуться, опомниться и вернуться к дипломатии и российские верхи. Это очень важный момент. Если война, не дай Господь, начнется, вот как она будет в первые же, так сказать, дни протекать? Если по каким-то причинам украинская армия не окажет серьезного сопротивления и действительно россияне перейдут границы этих Луганской и Донецкой области и углубятся дальше, ну, тогда, конечно, я не буду даже развивать эту тему, потому что, конечно, вопросы возникают об украинском будущем очень, очень серьезные и очень печальные. Но то, что НАТО готово собственные рубежи защищать, доказательств этого, по-моему, уже достаточно. То есть на месте самих стран НАТО, восточноевропейских, я бы сейчас большого беспокойства на сей счет не испытывал.
Но стилистика Путина политичная, она в нечем, в данном выпадке, я разумею, есть за закон Годвина, все часом зводят до Гитлера, но это саправды был стиль Гитлера, який шмат что выигрывал у Захаду за кошт вельми умелой стратегии политики деморализации противника. И, в принципе, Мюнхен так само был гэтым і заняццё Рейнскай вобласці, як вядома, быў яго сакрэтны загад тым салдатам вермахта, якія туды ішлі, што калі іншы бок акажа супраціў, хутенька адтуль зваліваць, бо ён рэальна ацэньваў, што тады яшчэ ў 35-м годзе вермахт быў слабым, але ён гуляў вот эту гульню вот на дэмаралізацыю праціўніка, і ён ее выігрываў да пэўнага этапу. Вот на ваш погляд, вот эта политика деморализации Захода, якую гуляет Путин, он может ее выиграть? Без войны, навод без войны. Вот он будет так вот тиснуть, мовляв, хай яны размовляют вот, с пасечниками из Ушилиным, а кто-то здесь и задумается, может, в Западных столицах, а может и правда, мы же не хотим войны, война же катастрофа.
Война, катастрофа, да, но если вспомнить обстоятельства того эпизмента, по-английски говоря, политики умиротворения, которая была в 30-е годы, там был очень важный фактор психологический с западной стороны. Западные элиты к середине 30-х годов и даже чуть раньше, они в глубине души понимали, что мир, заключенный Германией, вернее, навязанный Германией в 1918 году, Версальский, он был жестким, и по их понятиям он на самом деле был несправедливым. Поэтому, когда Гитлер начал предъявлять вот эти претензии поначалу касались действительно стран и территорий, населенных немецким населением, это и Австрия, это и Судетская область, и Рейнская область, само собой, это была часть Германии, просто демилитаризованная, как бы в Париже и в Лондоне, помимо этого своего пацифизма, еще и чувство какой-то исторической вины их немножко точило. Типа, ну ладно, в общем-то, да, в общем, они свое просят, свое хотят. Я не вижу в сегодняшней ситуации, чтобы у западных лидеров было какое-либо чувство вины по отношению к путинской России. Оно там есть у части немецкой элиты в отношении преступлений вермахта времен Второй мировой. Но это другая вещь. Поэтому они мягкие, поэтому они не любят конфронтации с Россией. Но если доведут, то как бы и они могут, как сегодня Герр Шольц показал, отключив Северный поток, вернее, пообещав его не включать.
Тевтонская ярость.
Это такая не ярость, это такое спокойное раздражение, но глубокое, такого человека, который похож на бухгалтера, говорит спокойным голосом, но вполне, я совершенно не исключаю, что внутри у этого человека довольно-таки крепкий стержень. Такое бывает. Знаете, как Теодор Рузвельт, американский президент, говорил, я говорю тихим голосом, но у меня в руке большая дубинка. Вот. Поэтому у западных элит я не вижу никакого чувства вины, какого-то такого понимания, да Путин, он же, ну, там в глубине души, он же правильно все говорит, это справедливо, надо русским отдать, вот, и это Украина, она их на самом деле. Чего там ввязаться? Этого нет, а это очень важно. Потому что корень апизмента, он был во многом в этом.
Добре. Дякую, великий. Дякую, великий Ярослав. А нашим глядачам я нагадаю, что за тим, як подеи будут разгортываться далей, яны могут сачыць на YouTube-канале «Свобода».
Гэта быў падкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайте свобода.org.